«А ты не боишься потрошителя?» – спросила она, как только фильм закончился, и Пол предложил отправиться в парк.
«Пускай этот потрошитель подыщет себе собственную девушку».
«Мне все-таки кажется, что парк – это не очень хорошая идея. Может быть, пойдем лучше ко мне?»
«Ага, чтобы там твой психованный сосед по комнате опять подслушивал через стенку, чем мы занимаемся?»
«Я с ним говорил, и он обещал, что не будет больше так делать».
«Да ладно тебе, такая прекрасная ночь. Сейчас мы найдем какое-нибудь тихое, уютненькое местечко у ручья».
«Ну, я не знаю», — сказала она, крепче сжимая его руку. «Предложение, конечно, заманчивое, но...»
«Дерьмо, ну почему все так боятся этого потрошителя? Он же орудует не здесь, а в Портленде».
«Но Портленд ведь всего в получасе езды отсюда».
«Да ладно, все, забыли, вот дерьмо».
Пол нахмурился и умолк. Так они прошли практически полквартала, и, решив как-то исправить ситуацию, Жан скользнула рукой в задний карман его брюк и произнесла: «Так что ты там говорил насчет прогулки в парке?»
«Ну, ты еще помнишь подробности?»
Он больно шлепнул рукой по ее обнаженной коже.
«Да». «Ну, тогда не надо меня игнорировать. Я задаю вопрос, а ты отвечаешь. Понятно?»
«Да». Автомобиль замедлил ход, работая только левой рукой, потрошитель вывернул руль, и Жан, прижатая щекой к пряжке его ремня, почувствовала, как машину разворачивает.
«Кажется, приехали», — подумала она.
Машина остановилась и, резко развернувшись, снова поехала. Жан снова охватила ледяная дрожь.
«Куда же мы едем, о Иисус? Что же будет дальше?» — думала она.
«Ты, наверное, считала, что подобная история никогда не произойдет с тобой?» — спросил он. «Ну, я прав?»
«Нет».
«Слушай, ну если ты предполагала, что может произойти нечто подобное, нахрена тогда переться ночью в парк?»
«Я боялась, что Пол обидится». Голос ее задрожал.
«Обидится? Ненавижу тех, кто обижается и хнычет. Я вот, например, никогда не обижаюсь и никогда не плачу. Зато я обижаю и заставляю плакать других».
Он замедлил машину и снова крутанул руль. «А я тоже ненавижу нытиков». Жан старалась, чтобы ее голос не дрожал. «Они отвратительны. Я считаю, что они не заслуживают того, чтобы жить». Он посмотрел на нее сверху вниз, и, увидев, как освещено его лицо, Жан поняла, что дорожных фонарей больше нет. Теперь они едут по местности, освещаемой только лунным светом.
«Мне кажется, что мы очень похожи», — сказала она.
«Ты что, ты правда так думаешь?»
«Да. У меня есть одна тайна, которую я никогда никому не рассказывала. Но думаю, что вот именно тебе можно довериться. Однажды я убила девушку».
«Правда?»
«Ой, он мне не поверит». «Это случилось 2 года назад. Я тогда встречалась с одним парнем, с Джимом Смитом. Я действительно его любила, мы даже были обручены. А потом, ни с того ни с сего, он начал встречаться с этой сучкой Мэри Джонс».
«Смит и Джонс, а?»
Он усмехнулся. «Я не виновата, что у них у обоих были такие глупые имена», — сказала она, пожимая плечами и одновременно проклиная себя за то, что не придумала имен пореалистичнее. «Он проводил со мной все меньше и меньше времени, а потом я узнала про эту Мэри. И однажды ночью я прокралась в ее комнату в женском общежитии и придушила ее подушкой. Я убила ее, и мне это понравилось. Я хохотала, глядя, как она умирает».
Погладив Жан по животу, он сказал: «Да уж, мы действительно похожи. Может быть, ты хочешь стать моей сообщницей? Мне кажется, что это очень хорошая идея. Ты могла бы, например, заманивать девушек ко мне в машину. Ну, что скажешь?»
Жан готова была разрыдаться. Он сказал именно то, что она хотела услышать. Он просто-напросто знал, что она хочет услышать именно этот ответ.
Он знал.
Но на всякий случай она решила продолжить. «Думаю, что мне это действительно хотелось бы».
«Ну вот, уже 50%,
сказал он, силой вжав девушку лицом в пряжку ремня.
50% из вас пытаются спровоцировать меня этим идиотским трюком. Ты знаешь о том, что ты у меня 4-й из тех, кто говорит, что ты вроде «не убивайте меня, давайте станем партнерами»? 4-й из 8. Хотя надо отдать должное, что только 2-я, кто признался в убийстве. Первая рассказывала, как она столкнула свою младшую сестру с домик на дереве. Из 8 моих жертв 4 набиваются в сообщники и 2 убийцы. Ты могла поверить в такое? Ну, что скажешь?»
«Ну, это просто совпадение», — пробормотала Жан.
«Ага, хорошая версия».
Он продолжал ласкать ее своей правой рукой, в то время как левый резко выкручивал руль из стороны в сторону. Автомобиль поднимался в гору.
Жан подумала о том, что можно попытаться выхватить руль из его руки и резко крутануть, так чтобы попасть в аварию, но автомобиль ехал настолько медленно, что если бы она даже и предприняла такую попытку, вряд ли бы это хоть к чему-нибудь привело.
«Ну, теперь, наверное, ты начнешь рассказывать про своего очень богатого папашу», — сказал он.
«Да пошел ты к черту!» Он рассмеялся.
«Ну, слушай, не порти счет. Если ты расскажешь сейчас историю про богатого папу, который заплатит мне кучу денег, если я верну тебя домой целую и невредимую, то ты будешь восьмая из восьми, 100%!»
Она решила попытаться устроить аварию, но не успела. Машина остановилась. Он снова крутанул руль и медленно поехал. Автомобиль шатало, потряхивало. Под шинами что-то хрустело.
«Ну вот, мы почти на месте», — сказал он.
Но она уже сама догадалась об этом.
«Ну что ж, скоро начнется самое-самое интересное для тебя. Для большинства все начинается прямо здесь, когда они начинают умолять меня не вытаскивать их из машины».
«А вот я не буду умолять», — подумала Жан. «Я сделаю все, что смогу». Он остановил машину, выключил двигатель, но ключ из замка зажигания доставать не стал.
«Ну что ж, окей, дорогуша, окей. Теперь медленно сядь и открой дверь. И не забывай, что я рядом».
Она выпрямилась и повернулась к двери, но не успела дотронуться до ручки, как он схватил ее за воротник блузки и не ослаблял хватки до тех пор, пока она не вылезла. Он вылез следом и, до боли сжав шейные позвонки, захлопнул дверь. Обойдя автомобиль спереди, они направились к лесной полянке. Полянка была залита лунным светом, отчего приобрела слегка молочный оттенок. В середине ее стояло старое мертвое дерево, а под ним располагалось кольцо, выложенное из камней. Такие обычно выкладывают для разведения костра. Посередине была расположена куча сломанных веток и дров. Потрошитель вел Жан к дереву. Куча сломанных веток, сложенная в кругу камней, уже была готова к тому, чтобы ее поджечь. Значит, он побывал здесь раньше и заранее все подготовил. У подножья дерева она увидела прямоугольный ящик.
Ящик с инструментами?
Ей снова захотелось плакать. Она попыталась сопротивляться, но он грубо толкнул ее вперед.
«Пожалуйста, пожалуйста, не надо! Я сделаю все, что вы попросите!»
Поддразнил потрошитель, имитируя ее голос.
«Да пошел ты!» — сказал Жан. «Интересно, а какие у тебя кишки? Уж совсем скоро мы сможем рассмотреть их в мельчайших деталях».
Ой. Он развернул ее и прислонил спиной к дереву.
«А сейчас, внимание, мне придется отстегнуть один наручник», — сказал он, и, достав из правого кармана брюк ключ, потряс им перед ее лицом. «Ты же ведь не будешь пытаться удрать, а?»
Жан покачал головой.
«Эгэ, а вот я думаю, что будешь...»
С этими словами он ударил ее коленом в живот и ухватил рукой за подбородок. От удара Жан обмякла и начала сползать вниз по стволу дерева, цепляясь блузкой за кору и царапая кожу. В конце концов она ударилась копчиком о корни и начала заваливаться вперед. Но он опустился перед ней на колени, блокируя падение. Откинувшись спиной на ствол и тяжело дыша, она почувствовала, как он отстегнул наручник с ее правого запястья. Это был именно тот момент, которого она так ждала. Единственный, последний шанс на спасение. Но она не могла его использовать. Она задыхалась от удара, не в силах пошевелиться. Борьба в такой ситуации была бы бессмысленной. Она поняла, что проиграла. Как бы странно это ни звучало, но ей было уже все равно. Ей начало казаться, будто она наблюдает за всей этой картиной со стороны. Вот она видит, как ее хватают за подмышки. У нее создалось ощущение, что она смотрит кинофильм, в котором главную героиню готовят к мучительным пыткам. Вот ее руки уже подняты над головой. Свободное кольцо наручников, перекинутое через толстую ветку дерева, снова смыкается на правом запястье. Потрошитель подвесил ее к стволу. Подвесил не очень высоко, так что, по крайней мере, не приходилось стоять на цыпочках. Наконец потрошитель отошел от своей пленницы, присел на один из камней и чиркнул спичкой. Ночь осветила яркая вспышка огня. Он поднес ее к кучке из дров и веток и поджег. В воздух поднялось тягучее облако дыма. Он встал и вернулся к девушке.
«Немного света нам не помешает», —
сказал он ей голосом, похожим на треск огня, горящего за его спиной.
«Все в порядке», — думала она. «Это происходит не со мной, это не я, это кто-нибудь другой, кто-то другой.
Но увидев, как в руке потрошителя блеснул нож, Жан снова вернулась в реальность. Закоченев, она вперила взгляд в это темное лезвие. От страха она начала задыхаться, не в силах восстановить дыхание.